Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию с пожеланиями комфорта, позитива, отличного настроения и крепкого здоровья. О здоровье будем сегодня говорить, друзья, тем более наши синоптические сводки подталкивают к тому, чтобы как можно чаще давать рекомендации относительно жаркого лета 2024 года, причем в различных направлениях. Здесь мы сегодня обсудим ситуацию и с детьми, как надо за ними следить, как они реагируют на эту жару, и теплообмен детей отличается от теплообмена взрослых. И в данном случае от родителей очень многое тоже будет зависеть. Мы поговорим о том, как предотвратить трагедии в море с купаниями, которые заканчиваются порой летальными исходами. Но при этом основные, конечно, темы мы сегодня обсудим относительно солнечных ванн, солнечных ожогов и прочего-прочего, что сопутствует этим запредельным аномальным совершенно температурам окружающей среды, которые в этом году посетили нашу республику Крым. В нашей студии главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, заслуженный врач Республики Крым Владимир Викторович Мещеряков. Добрый день, Владимир Викторович.
Добрый день.
Приветствуем вас. Спасибо, что отреагировали в эту жаркую пору в прямом и переносном смысле заглянуть в нашу студию. Но вы знаете, я хотел бы, прежде чем мы дадим рекомендации по жаркому лету, несколько основных тем, которые мы с вами обсуждали на предыдущих встречах и которые сейчас выложены на сайте нашего Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, идет неделя профилактики заболеваний печени. Это важнейшее направление. И мне бы хотелось, чтобы не только наши граждане зашли и посмотрели, что надо сделать в плане профилактики, но и наши коллеги, потому что у нас изменилась в корне ситуация с оказанием помощи больным вирусным гепатитом С, в частности, и есть гепатологическая комиссия, и мы наверняка с Натальей Викторовной Рыбаренко, с председателем, еще обсудим и Всемирный день борьбы с гепатитом. Ситуация во многом меняется в лучшую сторону в плане лечения и вывода окончательного, когда мы говорим, что гепатит С излечим, и ставим восклицательный знак. Но неделя нужна такая?
Конечно, нужна. Во-первых, любой гепатит, будь он вирусный или другой этиологии, то есть, там, скажем, алкогольный или там острый токсический гепатит. Понятно, что это тяжелое состояние организма и тяжелое заболевание, которое и лечить-то, в общем, достаточно сложно, потому что печень в организме одна, она является, по сути, биологическим фильтром для всего, что поступает в наш организм, особенно с пищей, и все токсины, которые образуются в организме в результате жизнедеятельности, она обеззараживает, обезвреживает и выводит из организма. Поэтому, конечно, если печень страдает по каким-то причинам, то и, соответственно, страдает весь организм. Поэтому, конечно, нужно помнить о том, что печень в организме одна, и что ей нужно уделять внимание и в случае возникновения каких-то проблем именно с печеночными клетками, в частности, конечно, стараться ей помогать и не вредить.
И здесь на передний план выходит диспансеризация, профосмотры, о которых мы всегда говорим, и я приведу один пример, который, я надеюсь, станет очень важным для нашей аудитории слушателей, потому что мой коллега, проходя профосмотр, тоже сдал анализы на гепатиты. И получили мы такие цифры, что засомневались. А ведь его называют не случайно гепатит С ласковым убийцей. Ведь нет симптоматики практически никакой.
Да,
и это... вот так при профосмотре мы обнаружили, провели лечение адекватное, и все, цифры стали на
да,
место.
Да, зачастую очень часто встречаются безжелтушные формы, которые протекают латентно, которые протекают незаметно, и человек может связывать ухудшение состояния своего здоровья с какой угодно причиной, и совершенно не связывать это с поражением печени, тем более с гепатитом С, о котором он, ну, может быть, когда-то слышал на самом деле. Да, поэтому, конечно, информирование широкого круга нашего населения и людей, которые не связаны с медициной, и родителей, и старшее поколение, никто не застрахован от заражения, собственно говоря, вирусным гепатитом С, которое раньше считалось вообще неизлечимым заболеванием. Я как хирург знаю, что есть специальные приемы для того, чтобы не заразиться любым любой инфекции, передающейся через уколы, через порезы тканей, потому что, ну, профессия хирурга и профессия операционной медицинской сестры, она связана с повреждением, ну, не так это часто бывает, но, безусловно, существуют определенные правила для того, чтобы обезопасить открытые участки рук, прежде всего, которые участвуют в проведении и в производстве оперативных вмешательств от различных травм хирургического плана. А хирургия связана с контактом с биологическими жидкостями человека. Это кровь, это другие жидкости могут быть, там, например, моча, мокрота и так далее. То есть все зависит от специализации человека и доктора. Но, тем не менее, вот для того, чтобы обезопасить себя, с одной стороны, существуют вот такие механические правила, ну и, безусловно, правила обеззараживания и стерилизации инструментария и прочее, но и организационные моменты. Но все медицинские работники, особенно хирургические специальности, они ежегодно, проходя диспансеризацию, обследуются на вирусные гепатиты, на их присутствие или отсутствие, и в случае обнаружения каких-либо проблем со здоровьем и признаков каких-либо вирусных гепатитов, Б, С, ну или более редких, там, Д или разновидностей. Конечно, сейчас есть возможность получить хорошее лечение с практическим выздоровлением от этого опасного и непростого заболевания.
За счет бюджетных средств, и об этом мы подробно поговорим еще обязательно. Но, говоря в целом о медицине сегодняшнего дня, оперативная такая информация, она меня порадовала. В свое время мы встречались в Москве с доверенными лицами кандидата тогда в президенты Владимира Путина, врачами. И мы говорили, и я выступал, и говорю, что времена меняются. Уже миллион по программе «Земский доктор». Ну, маловато для того, чтобы начать строительство. Там все изменилось сейчас в сторону увеличения. И вот буквально несколько дней назад уже пошла информация от премьера нашего Мишустина, что в районах Дальнего Востока, на новых территориях Херсонская, Запорожская, ЛНР, ДНР, 2 миллиона будет и земский врач, и миллион земский фельдшер. Это дорого очень стоит, и очень правильно, и своевременно. И очень важный момент, что 5 лет на одном месте остается обязательно, но теперь однократно можно сменить медорганизацию в пределах того же региона. Вот это добавило буквально несколько дней.
Да, это очень большая мера социальной поддержки и свидетельство заботы государства о медицинских работниках. Конечно, раньше мы вообще не имели подобных преференций. И, конечно, для того, чтобы люди, имеется в виду врачи и фельдшера, ехали на работу в сельскую местность, в отдаленные территории, для того, чтобы все имели возможность получить доступную медицинскую помощь в возможном объеме, несмотря на развитие цифровых информационных технологий, возможность обмениваться в том числе между медицинскими работниками информацией, личное общение с медицинским работником заменить невозможно. Поэтому в этом плане поддержка правительства и президента очень весомая.
Ну и то, о чем мы с вами говорили, и инициатива президента, она нашла уже свое отражение. Я имею в виду, что с 1 марта начали поступать выплаты через социальный фонд России тем регионам, где до 50 тысяч населения, врачи 50 тысяч дополнительно получают, а медсестры 30, а свыше 50 до 100 тысяч, соответственно, 29 и 13. Эти доплаты уже получаются. И мы не случайно начали именно с этого, потому что эту информацию всегда с интересом не только наши граждане, но и медицинские работники тоже.
Да. Это очень актуально, поскольку их скорее можно отнести к категории социально малозащищенной категории населения, поэтому, конечно, вот эти шаги, причем очень весомые, они будут способствовать, с одной стороны, привлечению в профессию молодых, талантливых ребят.
Да, так причем выпускники нашего мединститута уже приезжали ко мне, несколько человек, с перспективной возможностью трудоустройства.
И тем более, что не только материальная заинтересованность выпускников выпускников медицинских университетов растет, но и, соответственно, получение знаний и приход в профессию и профессиональная работа в сфере медицины, она, конечно, важна. Тем более, что сейчас продолжается специальная военная операция. Она также требует немалой отдачи от медицинского сообщества, поскольку необходимо оказание помощи пострадавшим, раненым, и в том числе мирным жителям. Мы следим за информацией о приграничных...
И очень важный момент, да, реабилитация для этих людей. Да.
И оказание квалифицированной помощи, и, соответственно, своевременная и качественная реабилитация. И пострадавшим от различных воздействий ранящих снарядов и других ситуаций, связанных с проведением военных и в том числе террористических актов со стороны украинских боевиков. Тут нельзя переоценить, конечно, значение профессионализма медицинских работников. Но я не понаслышке знаю, что прием в наш единственный вуз готовящих военных врачей, военно-медицинскую академию, увеличен. Он был увеличен еще в прошлом году, и в этом году также будет увеличен набор курсантов в военно-медицинскую академию. Это свидетельство того, что и Министерство обороны, и президент видят необходимость в оснащении вооруженных сил квалифицированными врачами и фельдшерами. Эта потребность нужна не только в связи с проведением специальной военной операции, но и обеспечением армии и флота действительно в достаточной степени квалифицированными врачами
и фельдшерами. Здесь через запятую мы должны сказать, Владимир, что и количество бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях и в колледжах, и в институтах по распоряжению нашего президента тоже увеличено.
Да.
И это очень правильно.
Поскольку медицинские работники, они всегда военно обязаны, и в случае необходимости, безусловно, готовы оказать помощь и бойцам нашей армии, и не только в плане оказания непосредственной помощи на линии и рядом с линией боевого соприкосновения в военных госпиталях, но и, соответственно, в долечивании, в реабилитации бойцов, которые, конечно, своим ратным трудом заслужили восстановление здоровья, безусловно.
Это бесспорно. Ну, а теперь давайте к теме, которую мы обозначили в начале. Я приведу один пример, и станет понятно нашим слушателям, о чем пойдет речь. В кратковременном своем отпуске 18 июля я находился в Алуште. И там, где мы были с семьей, там табло. Дата, температура воды, температура воздуха. Я впервые увидел на табло цифру плюс 40 в тени. Можете себе представить, что происходило в это время на пляжах, под солнцем и так далее. Что делать в таких случаях? С чего начинать, Владимир Викторович?
Ну, аномальная жара, она, конечно, вредна для организма. Нет такого понятия, чтобы аномальная температура, которая превышает плюс 28, не была стрессовой для организма. Так устроила нас природа или физиология человеческая. В общем, в плане терморегуляции, охлаждение организма, оно с физиологической точки зрения основано прежде всего на физических процессах, да, на потоотделении, испарении с поверхности кожи и таким образом охлаждение всего организма. Ну и все мероприятия, которые направлены на снижение температуры тела, они вертятся вокруг этого, то есть ношение свободной, легкой, светлых тонов из натуральных тканей одежды.
Головные уборы.
Если необходимо, зонтики от солнца, использование светозащитных и солнцезащитных кремов, особенно это актуально для детей, защищать открытые участки тела. Далее это...
С собой запасы воды иметь
это
всегда,
использование...
причем не сладкой, да?
Да, это негазированная обычная или питьевая, или минеральная вода, которая, естественно, не вызывает жажду. Но если уже брать с точки зрения, опять же, восприятия организмом воды, то газированная вода, она быстрее утоляет жажду. Если раньше на производствах, когда не было бутилированной воды в таком объеме в магазинах, устанавливали специальные автоматы, которые раньше и на улицах присутствовали во всех городах Советского Союза, которые газировали воду. Вот обычные такие автоматы стояли на производствах, особенно в горячих цехах, и люди, которые там работали, могли утолять жажду газированной газированной водой. Вот сейчас, конечно, в этом необходимости нет, поскольку доступна газированная вода, обычная, питьевая, в огромных количествах и продается в любом объеме.
Да, и в любых местах. Да. Но давайте все-таки дадим еще и еще раз рекомендации по пребыванию под лучами солнца после 11 часов утра. И давайте еще раз скажем, что 8 утра-10:30, ну, оптимальный вариант, и не более. Затем 17-19 часов. Ну, друзья, здесь, по-моему, даже и обсуждать нечего. Но давайте
добавим.
С одной
стороны, временной промежуток оптимальный для приема солнечных ванн. А с другой стороны, в такую аномально жаркую погоду желательно этот временной промежуток еще более сократить. То есть прекращать прием солнечных ванн и пребывание на открытом солнечном месте, в том числе на побережье нашего прекрасного Черного моря или Азовского моря, до 10 утра и уже после 18 часов
и
вечером.
И при только какой-то важнейшей необходимости людям среднего старшего возраста будем рекомендовать выходить на улицу, те, кто на пенсии уже находится. Ну, попросите внуков своих, детей, чтобы они решили какие-то бытовые вопросы, продуктовые вопросы, но лучше в комфортных домашних условиях оставаться.
Безусловно, нужно помнить о том, что в такую жару надо пребывать в помещениях с кондиционируемым воздухом, или же создать такие условия, чтобы температура в помещении все-таки не превышала 26 градусов. Вот. А оптимальный температурный режим, как мы знаем, это 22-24 градуса. Ну, в крайнем случае, до 26. Такую температуру в помещении люди переносят достаточно
хорошо.
Ну,
и не допускать
хорошо
резкого перепада температур, что может привести даже к остановке сердца. Это
конечно,
же опыт наш есть практически.
С одной стороны, мы вот сказали уже о том, что кондиционеры важны и нужны, и полезны, но за ними тоже нужен уход. Обязательное техническое обслуживание и очистка фильтров или замена биофильтров, которые...
И установка
современных...
оптимальной температуры, конечно.
Чтобы разница, то есть диапазон дельты температуры окружающего воздуха и в помещениях не превышал 10 градусов, а лучше, чтобы это было меньше. Иначе вот такая разница температурного воздействия в помещениях и на улице может сыграть злую шутку с любым человеком, даже абсолютно здоровым.
Ну и длительные вот такие солнечные ванны, они же в конечном итоге могут привести к снижению иммунитета.
Да,
и
безусловно.
Оттуда пойдут уже и фарингиты, и риниты, и отиты, и
здесь
прочее.
Здесь простое правило стоит вспомнить, что любой стресс для организма – это повод для обострения любых проблем, которые существуют со здоровьем, то есть любых хронических заболеваний. А, соответственно, высокая температура окружающего воздуха, аномально высокая, и тем более разница, вот даже если человек находится на рабочем месте в температуре комфорта, где работает кондиционер, но все равно он вынужден покидать рабочее место и выходить на жаркую улицу, все равно эта разница и эта высокая температура, она вызывает снижение иммунных сил, защитных сил организма, поэтому с одной стороны, нужно об этом помнить и позаботиться о сохранении своих защитных сил и иммунитета, а с другой стороны, нужно помнить о том, что все меры технического плана, уход и техническое обслуживание кондиционеров должно быть обязательным. Это залог сохранения здоровья, потому что мы знаем, что есть специфическое заболевание, болезнь легионеров, которая может возникнуть из-за некачественного обслуживания кондиционеров, в которых фильтры, пропуская через себя большие потоки воздуха, накапливают вирусы, болезнетворные бактерии. Если не обрабатывать их вовремя, соответственно, их концентрация в проходящем через кондиционер воздухе гораздо выше, чем в окружающем пространстве, и эти бактерии и вирусы попадают стоком воздуха в легкие человека.
Но еще важный момент, давайте сделаем акцент, Владимир Ильич, для людей, которые хронические заболевания имеют, ишемическую болезнь, гипертоническую, сахарный диабет, бронхолегочную, не забывайте, если уж необходимость есть выхода на улицу, брать с собой препараты.
Конечно, нужно иметь, пускай небольшой запас принимаемых препаратов регулярно, и нужен запас препаратов для экстренной скорой помощи,
конечно,
которую человек привык получать. Если это, скажем, больной бронхиальной астмой, значит, нужно брать с собой ингаляторы для оказания вот скорейшей помощи в случае возникновения приступа бронхиальной астмы. Если это больной сердечно-сосудистыми заболеваниями, значит, надо брать ангиолитики, и антиамидальные препараты, ну, например, тот же нитросорбит, скажем, или другие препараты, которые использует человек для снятия приступа стенокардии. Ну, в общем, все, что может возникнуть, и человек, который уже имеет опыт, так сказать, контакта и самого заболевания, и, соответственно, опыт лечения и особенности своего организма, должен рассчитывать на то, что он, прежде всего, должен оказать себе помощь сам. А уже во вторую очередь надеяться на помощь окружающих, которые, конечно, не пройдут без внимания и вызовут бригаду скорой помощи, но на это всегда нужно время. И на время телефонного звонка, и время доезда, а это могут быть десятки минут, поскольку мы знаем, что норматив доезда это 20 минут.
И окружающих мы имеем в виду и детей, то, о чем мы уже сегодня говорили. Внимание им, как в морской пучине, следить за каждым шагом буквально, потому что, ну, как эти оперативные сводки мы получаем, там трагедия случилась, там, ну, неужели, непонятно. И не кормить ничем, предлагаемым на пляжах.
Да,
потому
безусловно.
Что питание в такую жаркую пору, это еще один важнейший момент сохранения здоровья.
Нужно помнить о том, что прежде всего на пляж нежелательно брать скоропортящиеся продукты вообще. То есть лучше ограничиться банальными фруктами, которых сейчас в изобилии, для того, чтобы быть уверенным в том, что они помыты хорошо, они свежие, не порченные и не вызовут никаких проблем с желудочно-кишечным трактом.
И вообще исключить жирную, соленую пищу в этот период, потому что это тоже дает обострение многих процессов.
Да.
Но вот то, что предлагают эти трубочки, предлагают эти булочки и прочее.
Ну, прежде всего, какой ассортимент на пляже? Да, это вареная кукуруза, это...
Морепродукты.
Да, это какой-то шашлык из рапанов, мидии и прочее. Это пахлава медовая, как ее называют.
Да-да-да.
Вот предлагает это все. Конечно, это все, конечно, во-первых, мы не знаем, в каких условиях приготовлено, то есть какая технология.
И сколько времени на жаре они проношены,
да, и
уже.
В каких условиях, да, они хранились. А мы прекрасно знаем, что болезнетворные бактерии в условиях повышенной температуры окружающей среды развиваются очень быстро. Это могут быть какие угодно стафилококки и стрептококки, и кишечная палочка, и сальмонеллы, и что угодно. И затем пенять на свое желание побаловать себя или, не дай бог, ребенка вот такими южными продуктами, чтобы не оказалось так, чтобы потом проводить отпуск на больничной
койке.
Давайте,
друзья, договоримся. Ничто в пакетах из еды не должно из дома выходить на пляж. Это первая заповедь. Второе. Такое количество предприятий общественного питания, которое сейчас у нас на всех регионах курортных, это однозначно есть. Сделайте остановку, зайдите, перекусите вместе со своим ребенком, своей семьей. И ничего не берите, никакие бутерброды с собой и сомнительные какие-то блюда, которые...
Или же жидкости, которые скоро портящиеся,
да,
например, какие-то молочные,
это
или
очень важный момент.
Продукты.
И вот буквально минутка, я хотел бы, чтобы мы уделили еще ожогам солнечным, потому что это прямой путь к развитию меланомы и других заболеваний.
Да, ожоги сами по себе и солнечные ожоги, это, с одной стороны, ну, как минимум, это повод для старения кожи и развития и атрофии кожи. Ну, а где у человека есть пигментные пятна и невусы, они, конечно, в результате воздействия жесткого ультрафиолетового облучения, тем более в жаркую погоду, когда иммунитет снижается сам по себе, конечно, они могут дать толчок к развитию рака кожи и тем более такого опасного злокачественного образования, как меланома. Конечно, поэтому мы и рекомендуем не находиться на открытом солнце с 10 до 18 часов, когда особенно жарко.
Да, друзья, пожалуйста, мы начинали с температуры плюс 40, но это не значит, что при температуре плюс 26, плюс 28 эти рекомендации уже не нужны. Они нужны в течение всего жаркого периода. Какие бы температурные показатели не были у нас опубликованы и наяву не увидены.
Тем более наш регион, Крымский, он и характерен повышенной заболеваемостью раком кожи в связи с повышенной инсоляцией, особенно в летнее время. Поэтому нужно об этом помнить, и особенно тем людям, которые не адаптированы к такому южному солнцу, особенно это жители северных регионов, которые привыкли к совершенно другим температурным диапазонам,
да,
и показателям. И, конечно, южные южное, как мы его называем, ласковое солнце, чтобы оно не сыграло злую шутку с ними.
Берегите себя, друзья. Это главная составляющая нашего диалога сегодняшнего с Владимиром Викторовичем Мещеряковым, главным врачом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Используйте эти подсказки. Ничего сверхъестественного мы не рассказали, но разложили по полочкам, как надо себя вести в жаркое лето 2024.
Да, помните о здоровье своем и здоровье своих детей.
Спасибо, Владимир Викторович. До встречи. Всего доброго.
Спасибо.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.